Аллилуйя, слава Господу. И когда приходим, мы тоже желаем друг другу благословения, и уходим, желаем благословений. И когда даже рядом нету друг друга нас, мы не присутствуем рядом, да, мы молимся за церковь и желаем благословений своим ближним. Правильно? Аминь. Это хорошо, это прекрасно. И я вам скажу, что такие провозглашения, такие пожелания, они действуют. Они действуют. И в духовном мире все это фиксируется, все это функционирует. И функционирует правильно, функционирует так, как предусмотрено Богом. Когда мы благословляем, когда мы молимся друг за друга, это действительно угодно Богу. Это свидетельство даже тому, что ты живешь по принципам Царства Божьего. И когда мы живем по этим принципам, по принципам Божьим, то Бог благословляет, и его сердце радуется. И когда его сердце радуется, он обильно благословляет. И он радуется за каждого из нас, когда мы живем по его принципам. И когда мы живем по принципам Божьим, то Писание говорит, не дайте место дьяволу. Да? И вот когда мы живем по принципам Божьим, у дьявола нету места в нашей жизни. И он будет пытаться со всех сторон как-то к тебе подойти, куда-то как-то зайти, как-то в чем-то мешать. Но если ты живешь по Божьему принципу, он не сможет зайти, он не сможет помешать. Не сможет. И точно так, когда в нашей голове существуют какие-то неправильные размышления, какие-то неправильные желания, когда их нету в нас, когда мы живем по принципу, можем, у нас и в голове все упорядочено. Наши мысли, они упорядочены. Если приходит какое-то неправильное желание, ты сразу знаешь, как с этим бороться, ты сразу этому противостоишь. Ты сразу очищаешь свой разум от ненужных желаний, от ненужных мыслей. Не так ли? Ну, по крайней мере, должно быть так. По факту, может быть, не у всех так. Но мы сегодня должны научиться правильно иметь правильные мысли. В интернете ходит такое выражение: «Следи за своими мыслями, потому что они станут твоими словами». Автор неизвестен, там еще дальше есть продолжение этого выражения, но нам надо именно вот эта фраза сегодня, да. И есть предположение, что это сказал какой-то китайский философ, там, Ла Цзинь. Есть предположение, что это сказал Борис Пастернак. Есть предположение, что эта фраза взята из Талмуда, из еврейского писания. Талмуд – это писание еврейских мудрецов, чтобы вы знали, да. Вот, но я не буду сейчас разбираться, кто автор. Главное, что это правильно и умно, и мудро. Но учитывая, что сам смысл этих слов, следи за своими словами, потому что они станут мыслями, потому что они станут твоими словами. Сам смысл заложен в Писании, в Слове Божьем. Мы сегодня об этом поговорим. Поэтому я больше, наверное, склонюсь думать, что все-таки эта фраза из Талмуда взята. Все-таки это Божья такая мудрость, когда Бог говорит, что следи за своими мыслями, потому что они станут твоими словами. И я хочу, чтобы мы сегодня поговорили на эту тему, проповедь моя так и называется, мысли и слова. Мысли и слова. Мысли и слова. И я хочу, чтобы мы немножко разобрались в этой теме, разобрались со своими мыслями и разобрались с нашими словами. Всегда ли это соответствует? Всегда ли оно играет в гармонии наши мысли и наши слова? Понимаете, это очень важно для нас, потому что Писание говорит, что от избытка сердца говорят уста. То есть приходит сначала какая-то мысль, которая рождается, может, в твоем сердце, которая приходит извне, она приходит через твои мысли, и потом это озвучивается. И о человеке можно узнать многое о том, что он говорит и как он говорит. О том, как человек говорит, можно узнать его мысли. Вы понимаете, что мы не можем узнать мысли человека, но мы можем их узнать через его слова и увидеть, каково его сердце. И очень-очень прискорбно, но это существует в христианстве, в Церкви Божьей, что не всегда люди контролируют свои мысли и контролируют свои провозглашения. Это очень неправильно, очень неправильно. Мы должны этому быть научены. И я хочу, чтобы мы прочитали книгу пророка Исаия, 32 глава, с 1 по 8 стих. Я немного истолкую это, эти стихи. Исаия 32 глава, с 1 по 8 стих. Бог говорит через пророка: вот царь будет царствовать по правде. То есть он показывает и говорит ему, что придет такое время, когда царь будет царствовать по правде. Что значит царствовать по правде? Я хочу, чтобы мы сразу понимали. Когда Бог говорит, Бог контролирует ситуацию всегда. Бог знает, что будет, Он знает, что Он хочет, Он знает, как должно быть. Слово Божье, оно изложено нам, и мы также знаем, что к чему Бог всегда приходит, к чему Бог всегда стремится. Он всегда хочет, чтобы его народу, его детям всегда было хорошо, потому что Он любит нас. Аминь. Толкни своего ближнего, скажи: тебя любит Бог. И вот Он говорит, что придет время, когда будет, царь будет царствовать по правде, то есть он будет соблюдать правила Божьи. Это означает, что было время, когда правила Божьи были отодвинуты. И он говорит, придет время, когда царь будет царствовать по правде, по правилам Божьим, по принципам Божьим. Да? И князья, а мы говорили в прошлый раз, помните, я так коротко сказал, кто такие князья. Князья – это не значит, что у тебя титул княжеский. Князь – это глава рода, глава семьи, главы колен Израилевых. Их Бог назвал князья. Но есть очень интересное слово в еврейском языке – князь. Вернее, не слово, а это слово. Оно имеет также одно очень интересное значение. Это слово означает «облако» или «туча». Одно и то же слово, но абсолютно два разных значения. Глава и облако, или туча. И вот когда мы читаем некоторые послания, некоторые пророчества, мы понимаем, что почему Бог показывает значение этого слова. Не только как князь, как глава твоей семьи, глава рода или глава колена, но и как облако или туча. То есть это то, что покрывает. Это имеет образ, очень глубокий образ быть князем. Поэтому каждый из нас, он в своем доме князь. Поэтому читаем дальше. И вот он говорит, что они будут все править по закону. И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды. То есть определенного рода покров. То есть суть этого слова – это быть покровом. Каждый из нас является в своей семье покровом. Каждая церковь является покровом своих членов церкви. Каждый пастырь является покровом своего прихода. Это Божий принцип. И он говорит, они будут, каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И вот дальше мы видим, что и очи видящих не будут закрываемы. Мы дальше опять видим, что очи видящих не будут закрываемы. Это значит, что они были закрываемы. Они были закрыты какой-то силой. Вы знаете, это, я думаю, что это пророчество о последнем времени. Это пророчество именно, оно и тогда было актуальным, но оно и сегодня, на сегодняшнее время точно так актуально. Кто сегодня правит миром? Какие князья? И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать. То есть я говорю еще раз, что были невидящие, стали видящие. То есть не будут закрываемы, значит, они были невидимы, невидящими и становятся видящими. И дальше он говорит, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, а и косноязычные будут говорить ясно. Сердце легкомысленных будет уметь рассуждать. Я еще раз говорю, кто сегодня у власти? И легкомысленные, и те, кто порабощает, и невидящие, и неслышащие. Мало того, что невидящие и неслышащие, они еще не дают другим видеть и не дают другим слышать. Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Невежды правят миром сегодня. Невежды и коварные люди. Сегодня практически по всему миру. Я не политик, но я основываю свои слова на Слове Божьем. Практически в каждом государстве, я уже и говорил, и говорю еще раз, забыто правление Божье. Миром правит политика, миром правят власть и миром правят деньги. И миром правят деньги. И вот эти невежды, 6 стих, они говорят глупое. Я не критикую правительство. Но когда люди говорят глупое, мне абсолютно все равно, правители это или не правители. Они говорят глупое. И не важно, на какой ты должности, если ты говоришь глупое, ты невежда. Неважно, президент ты или начальник какой-то фирмы, организации какой-то. Если человек говорит глупое, он невежда. Вы согласны со мной? Чтобы меня ни одного посадили. Все вместе сядем. Усе взлетели, усе и сядем. Понимаете? Эти люди невежды. Сердце его помышляет о беззаконном. Но сегодняшний мир, мироправление сегодня, они помышляют о беззаконном. Потому что правители, я еще говорю, это не только в Германии, это не только в каком-то другом государстве, во всех практически государствах этого мира потеряли правление Божие, править по закону Божьему, по Божьим правилам. Нету сегодня в этом мире. Может быть, какие-то и есть какие-то маленькие племена, где так еще и придерживаются. Не знаю, не встречал. Насколько важна церковь в сегодняшнем мире, чтобы не утратить вообще Божье присутствие на этой земле. Поэтому благодарность Богу, что Он держит нас в своих руках, чтобы мы удерживали зло на этой земле нашими молитвами, нашим поведением, нашей жизнью. Аминь. И дальше он говорит, невежда говорит, глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. У коварного и действования гибельные. Он замышляет ковы. Замышляет ковы, то есть его мысли работают в таком направлении, как сделать кому-то плохо. Понимаете? Мысли. Я не говорю о том, какие программы у избирательных кампаний и так далее, и так далее. У всех хорошие. Но хотят ли они того, что они предлагают? Или цель у них – власть, деньги? Мы не будем дальше сегодня говорить о политике. Мы просто говорим о них. Они замышляют ковы, чтобы погубить бедного. Чем? Словами лжи. словами лжи. Что сегодня обещает правительство? Все будет хорошо. Давайте налоги поднимем, давайте это поднимем, давайте то поднимем. На каждом уровне, от, во всех коленах, во всех уровнях, род, семья, да, сегодня этот принцип действует. Принцип лжи и принцип лицемерия. Они замышляют, каждый хочет иметь какую-то выгоду для себя. Каждый хочет выжить за счет кого-то. Не реальность ли это сегодняшняя, дорогие мои? И они хотят погубить словами лжи, даже если кто-то и прав. Понимаешь? Как бы ты ни жил праведно, ты будешь оболжен. Все равно против тебя будут строиться какие-то ковы, какие-то замыслы. Все равно будут стараться уничижить церковь. Все равно будут стараться уничижить верующего человека. Сегодня просто Бога отодвинули. А что происходит с нами? Восьмой стих. Он открывает нам, а честный? Ну, мы с вами честные. Да? Мы с вами верующие, мы честные, мы соблюдаем Божьи правила, мы живем по Божьим принципам. Да? А честный, он мыслит о честном. О чем верующий человек сегодня мыслит? Правильный человек, он правильно мыслит. Верующие люди должны жить правильно, потому что у верующего человека есть правила, есть Божьи правила и Божьи принципы. И он мыслит о честном и твердо стоит во всем, что честно или честно. Кто скажет, как правильно? Он твердо стоит во всем, что честно. Или во всем, что честно. Потом разберемся. Где этот наш учитель русского языка? Нету ее сегодня с нами. Да. Я хочу, чтобы мы понимали, что когда Бог говорит, что честный, он мыслит о честном и твердо стоит во всем, что честно. Это речь идет о Церкви Божией, о нас с вами. Мы твердо стоим, на чем стоит церковь, на чем стоит верующий человек. Речь идет о правильном мышлении и провозглашении, и о правильной жизни по Слову Божьему. Когда вот это выражение «он твердо стоит», то праведник стоит, конечно же, на Слове Божьем. У праведника, у верующего человека нету другого основания. Нету другого основания, только Слово Божье. Так или нет? Только Слово Божье. И если он стоит на Слове Божьем, он так и живет, как говорит и как провозглашает. И если он так и живет, как говорит, а говорит он Слово Божье, значит, с мыслями у него все в порядке. Значит, мыслит он о честном, и твердо стоит во всем, что честно. Это правильная и контролируемая связь мысли и слова. Это правильная вот эта вот связь, она правильно контролируемая. И вообще правильная по своей сути. Вы понимаете меня, о чем я говорю? И Бог определяет, и нас учит определять, распознавать, определять и распознавать людей не по их словам и по их делам, а по их мыслям. Послушайте меня. Бог учит и сам так делает. Определять и распознавать людей не по их словам и по их делам, а по их мыслям. И когда мы с вами, как верующие люди, не понимаем Писание, не доверяем Слову Божьему, не доверяем своим князьям, правильным князьям, то есть лидеру, пастырю, то мы и потеряем вот это распознавание и возможность определять людей правильно, оценивать людей правильно. Поэтому и в церквях и возникают всевозможные интриги, всевозможные сплетни. Поэтому и возникает среди верующих людей и недоверие, и так далее, и так далее. Потому что люди очень часто говорят своими словами напыщенные фразы, напыщенные слова. А мысли у них другие. Мысли у них неправильные. Понимаете? Очень много людей, которые делают правильные, хорошие дела, но мысли у них неправильные. Я вам скажу, Бог не противится тем, кто говорит правильно и делает правильно. Однажды пришли к Иисусу и говорят, там именем Твоим. Они недостойны, они не наши, но они Твоим именем там и исцеляют, и бесов изгоняют. Иисус говорит, оставьте их. Если моим именем, пусть делают. Придет время, я им скажу, отойдите от меня, делающие беззаконие, не знаю вас. Они скажут, не твоим ли именем мы исцеляли, бесов изгоняли. Да? Поэтому Иисус, он не противится таким людям. Но когда мы хотим иметь близкие и правильные отношения друг с другом и с Богом, то мы должны обратить внимание, потому что наши правильные мысли, правильные слова и дела, они должны быть в единстве. Они должны быть как семья, как народ Израиля, который любил Бога, поклонялся. Я не говорю о тех временах, когда они искали себе идолов и поклонялись идолам и отходили от Бога. Я говорю в те моменты, когда они действительно были в единстве, когда они были в единстве, строили храм, когда они в единстве что-то делали для Бога и были послушны Богу. Поэтому Бог, Он дает нам эту возможность определять и распознавать людей по мыслям. Это нелегко, нелегко. Но Бог, Он откроет и покажет. Когда у тебя есть желание познавать это и контролировать правильно мысли и слова, и видеть также у других, каковы его мысли, то Бог обязательно тебе откроет, Он даст дар распознавания, Он даст другой духовный дар, но Он никогда не оставит тебя в неведении. И Он откроет и покажет. Он это может сделать через принятие или исполнение Слова Божьего. Как ты его принимаешь, как ты его исполняешь. Понимаете? И человек, который имеет правильный взгляд, правильное видение, глядя на других людей, он может распознавать это. Я знаю многих людей, которые говорили и провозглашали хорошие, правильные слова, но они не делали. И знаю других, которые не говорили, но шли и делали. Они были смиренные и послушные, они делали, без лишних слов. Не раз я уже, по-моему, приводил эти примеры, как люди подходили и говорили, пастырь, давай, вот я думаю, вот у меня такое видение, давай будем делать, давайте вот сделаем, чтобы там те пошли, тот, те, то делать. Я говорю, давай ты делай. Если у тебя это есть, вот бери, делай, на, делай. Больше ни слов, ничего. Говорить может и советовать каждый. Но не все делают. Поэтому Бог обязательно показывает через принятие Слова Божьего, через исполнение Слова Божьего, через различного рода испытания, через терпение Бог может показать тебя кому-то, ближнему твоему, лидеру твоему, пастырю твоему. Через послушание, через твою искренность, насколько ты искренен с людьми или насколько ты замкнут и закрыт. Ты живешь своей жизнью, в жизни какого-то того или иного общества, ну, в частности, в данной ситуации, в церкви. Человек может жить в церкви, но жить своей личной жизнью, никто о нем ничего не знает, как говорится, темная лошадка. Слава Богу, мы всех все знаем. А если большая церковь, где за всеми не уследишь, приходят тысячи людей, Поэтому Бог всегда дает возможность определять людей по их мыслям. И эту возможность Он дает всем, не только лидеру или пастырю. Поэтому каждый из вас должен задуматься над этим и жить правильно, упорядочить свои мысли. И когда упорядочены твои мысли, когда полностью идет вот эта правильная связь между мыслями и словами, тогда ты можешь уже смотреть, как поступают и другие. И Бог советует в притче, в 23 притче, 6 по 9 стих. Он говорит, что показывает и советует, и говорит: «Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». То есть вы видите, что человек вроде добрый, хорошо приготовил, старался, хотел тебе угодить, но характер человека не определяется в этом. А сам Бог говорит, какие мысли в его душе, таков и он. Вы понимаете? Внешние атрибуты, которые употребляют люди, дела свои, слова свои, они не всегда соответствуют его внутренности. Поэтому Бог обязательно заботится о том, чтобы его дети друг с другом всегда находились в правильных отношениях. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел и сблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. И дальше Бог советует: в уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Здесь Бог говорит о разумных словах. Что такое разумные слова? Разумные слова, само выражение, разумные слова – это правильные слова. То есть это слова, исходящие от твоих мыслей, это от ума. Разумные слова. То есть от ума пришли слова. Понимаете? То есть правильная связь между мыслями и словами, она производит разумные слова. Разумные слова. Всегда ли они звучат из наших уст? А если всегда звучат, то всегда ли их принимают? Всегда ли наш собеседник принимает разумные слова? Не всегда. Поэтому Иисус, Он четко понимал эту такую духовную схему мысли и слова. Он четко понимал, что рано или поздно мысли будут словами. Поэтому вот этот совет, этот, ну, талмудовский или просто интернетовский, неважно, он хороший совет. Он говорит: следи за своими мыслями, потому что однажды они станут твоими словами. И Иисус, Он определял людей по ихнему поведению, по ихним разговорам. Он улавливал ход мыслей своих учеников. Я не говорю о простых людях, вообще много чего Он делал и других дел, но по отношению к своим ученикам Он четко и ясно улавливал ход ихних мыслей. На протяжении всех 3,5 лет, где ученики ходили за Ним, Иисус неоднократно им говорил, неоднократно понимал, о чем они сейчас думают. Это все описано в Библии, в Евангелиях. И одна из таких историй, когда Иисус уже был распят, Он воскрес, ученики пребывали вместе, и двое из учеников Его шли в город, называемый Эммаус, вы знаете эту историю, и как Иисус встретился им по дороге. Помните, да? И они шли, Иисус им рассказывал все. И они шли в скорбях, они рассказывали, что наш Господь был распят, все. И вот когда они преломляли хлеб, они узнали в преломлении Иисуса Христа. И тогда Иисус ушел от них, исчез, и они не дошли туда, куда шли. Что они сделали? Они развернулись и пошли обратно ко всем ученикам Иисуса Христа. рассказать о том, что произошло по дороге. Помните эту историю? И вот мы читаем эту историю в Евангелии от Луки, 24 глава. Извините. С 32 по 45 стих. И вот они возвращались, и вот они говорят друг другу. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание. И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними. Послушайте внимательно. У них появляется вера о том, что Иисус жив, хотя Иисус все это говорил. И они приходят и находят апостолов и все, кто был с ними, находят вместе. 34 стих. Он находит их всех вместе, и написано, которые говорили, то есть все, кто были там, это ученики, апостолы, и они все говорили. О чем они говорили? Которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими при ломлении хлеба. То есть два ученика возвращаются, приходят в компанию других людей, других учеников, где все говорят о том, что Господь истинно воскрес. Истинно воскрес. Это если ты говоришь истинно, значит, ты в это веришь. Не так ли? Вот скажите мне, так это или нет? И они все говорят, истинно Иисус воскрес и явился Петру. Казалось бы, уже такая вера. Все прекрасно, все хорошо. Они говорят, устами провозглашают слова. Он истинно воскрес. Приходят еще два ученика, подтверждают это. Мы его встретили, узнали его в преломлении хлеба. Тридцать шестой стих. Когда они говорили об этом, о чем об этом? О том, что Иисус жив, что Он воскрес. Все, что Он говорил, все сбылось. Сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам». Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Если я только что говорю, Иисус живой, Он воскрес, значит, Он живой. И вот стоит предо мной Иисус. И я смотрю на Него и думаю, нет, это не Иисус. Это Дух, наверное, что-то какое-то у меня видение или еще что-то может быть. Но это не просто Иисус. Это какой-то... Я вижу Духа, наверное. Понимаете, что происходит? И они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Иисус сказал им, что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Вот вам и вера, и слова, и вера, и дела, а мысли. Иисус приходит и говорит, почему мысли такие приходят в сердца ваши? Он представляет доказательства и говорит, посмотрите на руки мои, на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня, ну попробуйте меня, потрогайте. И рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, это все происходит в этот момент. Иисус только что воскрес, Он явился Симону. Эти двое говорят, да, и мы Его только что встретили. Он живой, Он живой. И когда они от радости еще не верили и дивились, я хочу сказать, что я не критикую и не пытаюсь сказать, что ученики были плохие. Я хочу, чтобы мы с вами, они, у них все, с ними все в порядке, не переживайте. Просто на этом примере мы должны научиться и свои мысли упорядочивать, и свои слова упорядочить. Он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И взял, ел перед ними, и сказал им: «Вот то, о чем я говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Иисус не был голодный, но Он кушал, чтобы показать им, что «Я воскрес, Я вот, попробуйте Меня, Я кушаю, Я как вы, Я все, ну, живой». Ну, плюс добавлены еще какие-то, конечно, сверхкачества, потому что Он воскресший. «И взяв, ел перед ними и сказал им: вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах». И тогда, что делает Иисус? «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». То есть мысли Он упорядочил, другими словами. Он упорядочил и направил ихнее мышление, ихние мысли. Он ихний ум повернул к пониманию, что так, как Он говорил, что должно быть, потому что вы поверили, вы вроде бы и нормально все сделали, но вы, ваши мысли были неупорядочены. Иисус восстанавливает в своих учениках то, чего не хватало им. Иисус сегодня в своей церкви, каждому из нас, Он сначала хочет упорядочить наши мысли, прежде чем мы будем говорить и показывать, какой я верующий. Если я кого-то из вас спрошу: веришь ли ты, что Иисус воскрес? Я уверен, что среди нас нету никого, кто бы сказал: нет, я не верю. Иначе бы ты тут не сидел. Я бы тебя выгнал. Понимаете? Все скажем: да, я верю. Но если бы, но я не Иисус, слава Богу. Он во мне, да, и я в нем, но я не Он. Но если бы был Иисус, Он бы каждого увидел бы насквозь. Каждый бы сказал: да, я верю. Но Иисус бы и на меня, может быть, и показал бы: а что с мыслями у вас, дорогие мои, Он бы спросил бы. В порядке ли ваши мысли? Но есть один путь упорядочивания мыслей, то есть как Иисус упорядочивает мысли учеников, точно так Он и упорядочивает мысли наши с вами. Каким образом? Он отверз им ум к уразумению Писаний. Он открывает нам наше сердце к уразумению Писаний. Когда ты уразумляешь Писание, твои мысли начинают становиться правильно. Ты перестаешь задавать глупые вопросы, ты перестаешь быть скрытным, ты становишься искренним. Для тебя действительно церковь становится частью твоей жизни. Для тебя братья и сестры становятся не просто во Христе братья и сестры. Они называются братья и сестры во Христе, но на самом деле они становятся твоими друзьями. Потому что ты поступаешь правильно. И когда Бог, Господь упорядочил ихние мысли и поставил ихние мысли под контроль своего учения, своего Писания, вот это произошло то, что надо. Все стало на свои места. Когда все становится под контроль понимания Писания, под контроль понимания Евангелия. Для чего нам надо понимать Евангелие? Для того, чтобы его провозглашать. Евангелие – это благая весть. Благая весть не дается тебе для того, чтобы ты ее спрятал где-нибудь. Само слово «благая весть», «весть» – это то, что надо возвещать. то, что надо говорить, то, что надо возвещать. Но можешь ли ты возвещать Евангелие, возвещать Писание, если у тебя в мыслях не то, неправильные мысли, неупорядоченные? Конечно же, нет. Сегодняшняя церковь, она больше строится на словах, чем на правильных мыслях. И в церкви сегодня утеряна эта связь. Я не боюсь это говорить, потому что я знаю, как многие строят церковь на каких-то поверхностных желаниях, на поверхностных каких-то правилах, земных правилах, и забывают о фундаментальном строительстве церкви. И то же самое происходит сегодня, тем более это происходит в сегодняшнем мире, где мир просто порабощен властью людей и желанием насыщаться мамона и власть. И как бы вы ни говорили, что тот или тот хороший, тот или тот правитель хороший, нет. Так, кто-то сейчас скажет, все правительства от Бога, да? А вы придите, вот у меня сейчас идея появилась. Вы придите в пятницу, и мы эту тему разберем. У нас в пятницу будет служение, где мы разбираем Библию. И я думаю, эту тему мы в пятницу уточним. Поэтому в пятницу в 5 часов я еще не делаю объявления, еще не заканчиваю, я еще только сделал свое вступление, сейчас мы разберем истину. В пятницу в 5 часов будет служение, я думаю, мы эту тему поднимем, о правительствах и о начальствующих, чтобы не было споров, распри, разногласий в церкви. Аминь. Поэтому один путь, как правильно упорядочить мысли, и чтобы было полное взаимодействие между мыслями и словами, это когда Иисус Духом Святым, Он наш ум поворачивает к разумению Писаний, как написано, так же, как он и делал с учениками своими. Была также одна очень интересная история, я хочу привести ее в пример. Это история с апостолом Павлом. Когда, вы знаете, когда Павел был, он был уже как бы взят под стражу, его везли в Рим, и по пути корабль терпел крушение. Все знаете эту историю. Все слышали эту историю. Деяния, 28 глава, с 1 по 6 стих. Корабль потерпел крушение, они высадились на остров. Спасшись, написано с 1 стиха, спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Ну, то есть, это современная Мальта. Очень интересная история, я вам сейчас расскажу. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на его руке. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, от шторма, суд Божий не оставляет жить». То есть, ну, надо было спастись от шторма, чтобы умереть от укуса змеи. Но он, Павел, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Вы знаете, я сейчас на секундочку отвлекусь от темы. По сегодняшний день, после того случая, который прошел с Павлом, это исторический факт. На острове Мальта не водятся больше эти змеи ядовитые. Между ними прошел слушок. Бесполезно. Уходим отсюда, с этого острова. Понимаете, змея хватает человека, и человек, ну, какая-то там червячок какой-то. Я себе представляю мысли этой змеи и мысли этих змей, которые рядом все это видели. Так что такой факт, на сегодняшний день на этом острове нету змей. Но он встряхнул змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они, эти люди, ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, что они сделали? Переменили мысли. Оказывается, возможно иногда менять мысли. Я ко всем нам обращаюсь. Иногда нужно менять наши мысли, дорогие мои. И говорили, что Он Бог. Ну, может быть, и неправильно говорили. Но изменили мысли, они увидели. То есть они увидели некоторые события. Иногда сколько для нас с вами надо делать событий, сколько надо читать проповеди, чтобы наконец-то до кого-то дошло. Что нужно изменить мысли. Что нужно изменить свое мышление, что нужно изменить, что надо принимать какие-то решения, надо как-то делать что-то. Бог, Он определил путь Павла. Павел четко и ясно знал свое предназначение. Для него была наивысшая цель – это исполнить волю Божью. И когда его кусала змея, он ее стряхивал, потому что он знал, что ничего с ним не произойдет. Я бы так не смог, честно скажу. Если бы меня укусила змея, я бы уже бежал бы и в больницу, уже перематывал бы руку, уже бы там, что бы еще-то там делал, не знаю. Поэтому, когда Бог определил путь Павла, Он определил его служение, Он определил его предназначение – это означает, что когда Бог определяет, то Бог и позаботится о том, чтобы все и свершилось, и чтобы все состоялось так, как определил Бог. Если ты сегодня в Церкви Христа, то я скажу тебе, что для каждого из нас есть определение Божье и предназначение Божье. Для каждого из нас. Понимаете? И наши неправильные мысли, слова, они разрушают Божий план в твою жизнь. Понимаете, о чем я говорю? На словах мы говорим, мы исполняем волю Божью. На словах мы говорим, мы верим. А Бог приходит и говорит, почему у вас мысли такие? Нам нужна гармония этой связи мысли и слова. Нам нужна эта гармония. Пророк Исаия в 14 главе, 24 стих, он говорит, «С клятвою говорит Господь Саваоф». Он говорит, Бог, я говорю это с клятвою. Как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится. Понимаете? Бог определил все. Он помыслил. Ему не надо давать советы. Ему не надо говорить, что ты неправильно помыслил. Но когда мы своим поведением или неправильным мышлением не живем по Слову Божьему и не поступаем по Слову Божьему и не говорим то, что угодно Богу, мы становимся, знаете кем? Невеждами. Невеждами. Кого-то я, может быть, оскорблю этим словом, но это не я сказал, сам Бог сказал. Невежды. И Павел, он понимал это предназначение, свое предназначение. Павел также понимал, конкретно понимал предназначение церкви, для чего Иисус пришел, для чего Иисус утвердил церковь, он понимал. Павел очень четко понимал значение единства, и он наставлял церковь. Его письма, его труды, которые сегодня изложены в Библии, это просто, я не знаю, насколько это прекрасная гармония мыслей и слов его для наставления церкви, для наставления пастыров, служителей. И он говорит, послание к филиппийцам, что если у вас есть какое-то правильное понимание и послушание Слову Божьему, то как Иисус, так и я буду радоваться о вас. И когда мы живем по Слову Божьему, Он будет радоваться о нас. И Он говорит Филиппийцам, 2 глава, 2 стих, так и написано. Он говорит, то дополните радость мою. И Он говорит, в первую очередь, что Он говорит? Имейте одни мысли. Какие мысли? О каких мыслях Он говорит? О тех мыслях, которые упорядочены, которые открыты Иисусом Христом для разумения Писания. Нету других мыслей у верующего человека, у праведника. Не должно быть. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Он опять говорит о единстве мыслей церкви. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. К сожалению, не всегда в церквях происходит то, чему учил Иисус и чему учили Его ученики, и в частности, и апостол Павел. Не всегда происходит это в церкви. Я знаю многих пастыров, я знаю многих людей, которые с других церквей. И я знаю, что это происходит не всегда. К сожалению, не всегда. Поэтому Бог говорит и дает такой совет через притчу Соломона, 30-я притча, 32-33 стих. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Очень интересная притча. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Да? Я думаю, вы понимаете, что каждый из нас, он иногда бывает заносчив. Каждый из нас иногда бывает, считает себя выше кого-то. Помните, как Павел говорит в послании к Филиппийцам, где мы читали? Но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не себя высшим кого-то, а другого высшим себя. И притчи говорят, но если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, может быть, позавидовал, а может быть, еще о чем-то подумал о другом человеке, то положи руку на уста. То есть, другими словами, если приходит неправильная мысль, это не означает, что ты должен закрыть свои уста, положить руку на уста и не провозглашать эту мысль. Вернее, да, это означает, что ты должен не провозглашать эту мысль, но само выражение «положить руку на уста» – это значит заградить и своим мыслям развиваться через покаяние. «Господь, прости меня, что я подумал злое на своего брата». Как мы часто каемся о мыслях наших, когда мы замышляем злое против кого-то. Да, когда мы что-то скажем не то, когда мы не сдержимся, тогда мы нормально, это нормально. Мы каемся, брат, прости, сестра, прости. Это вполне нормально. Но если твоя мысль пришла, и ты не покаялся, не надо каяться вслух. Но покайся перед Богом, чтобы мысль пришла. Потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. То есть возбуждение гнева – это когда у тебя пришла вот эта гнилая мысль, то ссора – это уже слова. А Павел говорит, да не будет между вами ни ссор, ни распри, ни разногласий в церкви. А начало где было? В мыслях. Как сбивание молока произведет масло, толчок в нос произведет кровь. Но я бы лучше написал, что если тебя ударят в нос, то пойдет кровь. А Иисус сказал, если тебя ударили в правую щеку, поставь левую. Вот Иисус, Он всегда мудрый. С носа кровь идет. Он говорит, щеку поставь. Ну, покраснеешь чуть-чуть, там потом пройдет. Зато кровь не пойдет. И в первом послании к Коринфянам, апостол Павел, он очень интересно, это 13 глава, очень интересно, когда Павел говорит, что я говорю языками человеческими, но если я не имею любви, я ничто и никто, да. И дальше он говорит о любви, что любовь никогда не перестает, любовь никогда не возносится, не бесчинствует, она никогда не ищет своего, она не раздражается, она всегда не мыслит зла. Кстати, любовь не мыслит зла. Понимаете, и дальше он говорит, что она не радуется неправде, любовь сорадуется истине. Он все-все говорит о любви. И потом в 11 стихе, в 13 главе, он говорит, «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». К чему я вспомнил это местописание сейчас? Я хочу, чтобы мы увидели последовательность его мышления и как он сопоставляет факты последовательно. Он говорит, когда я был младенцем, на первом месте, он говорит, я по-младенчески говорил. Когда был младенцем, он сначала по-младенчески говорил, а потом он по-младенчески мыслил. Да, понимаете? Сегодня очень многие, выдавая себя зрелыми, они остаются младенцами. Они сначала говорят, а потом мыслят. Я однажды одной из своей начальниц, она не самая главная начальница, на работе сказал, вы сначала, прежде чем говорить, сначала подумайте. Меня и к шефу вызывали, что со мной только. Когда шеф, ну, слава Богу, в тот момент был мудрый шеф, говорит, что у вас произошло с фрау? Я говорю, я ей только сказал, что вы прежде чем говорить, сначала подумайте. У него не было слов. Он знал эту фрау. И он мне сказал, ну вы постарайтесь, чтобы не было конфликтов между вами. Я говорю, я ей дал мудрый совет. Я ничего ей плохого не сказал, я ей дал мудрый совет. Ну, ладно. На что шеф ответил, она это не поймет. Я думаю, наверное, он был верующий. Другими словами, он бы мне по-русски, если бы он бы мне сказал, он бы мне сказал, не разбрасывайте жемчуг перед свиньями. Но само Писание и сам Павел говорит, что он сначала, когда был младенец, он обращается к нам, не к верующим, не к неверующим, а к верующим. Он, когда я был младенец, то я по-младенчески говорил и по-младенчески мыслил. Потому что это свойство младенчества не думать, о чем ты говоришь. То есть это потеря вот этой связи слова, мысли и слова. Понимаете? Это также свидетельствует о младенческом возрасте. И неважно, сколько лет ты ходишь в церковь. Павел описывает это младенчество в этой последовательности. А зрелость, когда есть правильное понимание к мыслям и словам, на основе, если эти правильное понимание на основе учения Иисуса Христа, то последовательность у Павла совсем другая. Когда ты становишься, оставляешь младенческое, у тебя становится другая последовательность. Но она должна быть основана на том, что открыл Иисус к уразумению Писанию. Помните? Он открыл разум к уразумению Писания. И на основе учения Иисуса Христа меняется твоя последовательность. И в послании к римлянам, 15 главе, с 1 по 6 стих, мы читаем. Павел пишет в церкви. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему». То есть не только считать друг друга высшим себя, но и угождать ближнему. «Во благо к назиданию». Мы очень часто пытаемся угодить ближнему, но не во благо и не к назиданию. Да? Мы пытаемся чем-то угодить, а мысли наши думают, потому что если вдруг придется, он мне теперь будет обязан. Вот я ему угодил, теперь он мне обязан. Или он мне должен. Или он не сможет меня потом отказать мне или еще чего-то. То есть мы ищем какую-то выгоду, какую-то корость какую-то, да. Что-то мы ищем в нашем угождении. Но Павел говорит, что если мы должны угождать ближнему, но должны угождать во благо и к назиданию. Ибо Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. И все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. То есть, он, видите, вся основа на уразумение Писания. И Бог же терпение и утешение да дарует вам быть. То есть, когда у тебя все в порядке, когда ты уразумеешь Писание, то Бог дарует тебе быть в единомыслии между собой. Тогда в церквях не будет ни распри, ни разногласий, ни ссор. Тогда между братьями и сестрами не будет никаких злых желаний, не будет никаких злых мыслей. И он обращает внимание, дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса. То есть, по уразумению Писания все, чему учил нас Господь Иисус. Дабы вы единодушно, сам союз дабы, это означает, для, из, ну, и это, из, из этого следует, да, чтобы Бог, когда мы понимаем Писание, что мы должны быть между собою, из этого следует, и для этого, дабы вы единодушно устами, едиными устами славили Бога. Упорядоченные мысли по учению Христа, они приводят, чтобы единодушными устами мы славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Славить Бога – это не просто петь Ему песни. Когда мы едиными устами славим Бога, это означает, когда мы в единстве пребываем в молитве, когда мы в единстве понимаем Слово Божье, когда мы в единстве общаемся друг с другом не просто на какие-то болтливые, так сказать, темы и пустые слова, а когда мы вместе рассказываем о том, что сделал Господь Иисус. Было интересное Писание, я читал, я слышал, я смотрел проповедь, я слушал фильм и так далее, и так далее. Мы славим Бога едиными устами. Но прежде чем славить Его, прежде чем открывать уста, единомыслие приходит. Понимаете? Вот тогда образуется гармония не только в твоей жизни, тогда образуется гармония в церкви, между собранием. Как правило, сегодняшние церкви, церкви сегодняшние, они больше дают, хотят отдать славу своей церкви, своим достижениям. Много людей, а у нас есть то, у нас есть это. Понимаете, о чем я говорю? А Бог хочет, чтобы мы имели единомыслие между собою по учению Христа. Не по нашим заслугам, не по нашим каким-то делам, что какие мы крутые, или какие мы там знаменитые, или какие мы богатые, или какие мы еще там разбогатели, или еще может что-то. А Он хочет, чтобы по учению Христа мы были в единомыслии, чтобы мы свой ум упорядочили для того, чтобы мысли были едины, и чтобы с этими едиными мыслями, единодушно, едиными устами мысли, слова пошли во славу Бога. Это Божье повеление для церкви. Это Божье предназначение для каждого из нас сегодня. Мысли и слова, следить за своими мыслями. Потому что рано или поздно мысли станут словами. Если мы сегодня не примем к сведению эту тему и это Слово Божье, то плоды, они будут. Я не знаю, когда, но они будут. Может, они будут по отношению к здоровью, к финансам. Может, они проявятся уже в ваших детях, эти плоды. Но они будут. И точно так же они будут, если мы примем к сведению. Только другие плоды будут. Ничего не проходит бесследно в этом мире. Да, и юность ушедшая тоже бессмертна. Да, помните песню? Но я вам говорю, в этом мире ничего не проходит просто так. Все случайности, они не случайны. Имейте это в виду. Поэтому работайте над собой, работайте над своими мыслями, работайте над познанием Писания. Но познавать Писание – это познавание Божьей мудрости. Это то, что не просто поможет вам расти в вере, это то, что поможет вам жить. И жить и на этой земле, и жить в будущем на небесах. Имейте одни мысли и одну надежду своего призвания, говорит Павел. Одни мысли, но они во Христе Иисусе. Мысли, и когда они одни, тогда мы едиными устами можем славить Бога, поклоняться Ему и превозносить Его. И весь Божий народ да скажет «Аминь».